Филиппийцам, 4, первом стихе. Он сказал, что вы, вот, мои братья, являются радость и венец мой. Значит, что в Царстве Божьем будет, ну, награда, венец будет. И тоже сможем понять, что спасение, как спасение, это дар. Независимо, не по делам. Спасение не по делам. Но здесь написано, что будет и венец, и награда. Я думаю, сможем так понять. Помните тот притч, когда Иисус сказал, что хозяин согласился платить каждому динарий за день. Тот динарий – это спасение. Те, которые побольше трудились, как-то жаловали, странно, почему мы не получили больше. Те, которые очень слабы, работали или мало работали, получили то же самое. Видимо, Иисус имел в виду, что спасение само – это не по делам. Это по милости, это вот просто его дар. Но есть и тоже уровень награды в Царстве Божьем. Павел сказал, что есть звезды, и разные звезды как-то, ну, светятся посильнее, чем других. Тоже в другом притче. Есть 10 городов, 5 городов, то есть разных, но степени, уровни от награды. Что это значит? Я думаю, что мы не сможем сказать, что о, если будем много трудиться для Господа, тогда вот на этом основании получаем спасение. Нет. Но это тоже так, что все наши труд для Него не напрасно. Имеется какое-то вечное наследствие. Итак, он имел в виду, что если тех в Филиппах будут жить в Царстве Божьем вечные, они будут его вечный венец и радость. Поэтому, как, по-моему, я вчера сказал, если, ладно, принимаю крещение, сижу в квартире, читаю Библию, вот, веду более-менее нормальную жизнь, веру в Господи, но не хочу общаться ни с кем. Ладно, я не могу сказать, что ты не будешь. Царство Божие нет, потому что это не по делу. Но могу только сказать, в отличие от этого, те, которые на самом деле трудились, вот, допустим, Коля, ладно, он отправлял Библии с толкими людьми. Если хоть один из этих людей будет в конце концов в Царстве Божьем, это будет, как сказать, его венец. Я знаю, что он человек скромный, не хочет никакого венец. Но весь Коля. Ну ладно. Но так и будет. Потому что сегодня у нас чудесные возможности. Как мы ведем сегодня жизнь? Имеется вечная значительность и значение. И ладно, если мы будем только для себя, хорошо, а что мы будем делать? Ну, ладно, будем жить вечно, хорошо. Ну, об этом я не спорю. Но более положительно, поскольку мы будем трудиться за другими, то это имеется вечная значительность. И проблем в обществе вообще, это тот борьба без значительности. Что я вообще здесь при чем? Что я делаю? Хоть у человека есть такой карьер, где он столько сделал, вот, академик или кто он. Или хоть человек, в принципе, бомжевал весь жизнь, но на социалку как-то жил, то ладно, а какая, в принципе, разница? Нету. Нету. Поэтому уже пришло поколение, которое как-то не хотят работать. И я частично понимаю, это это из-за ленивости, но не всегда из-за ленивости. Это тоже из-за такое, ну, понятия, а вообще зачем? Зачем? Есть в обществе страшное уныние, страшная депрессия. Раньше у всех были большие семьи. И вот сразу, когда дети есть многие, то это надо вот просто так, ну, заниматься, работать, чтобы им покормить, им вырастить и все. Ладно, а уже нет. Уже нет. Мы все стоим как-то независимые, сидим в наших квартирах, в нашем доме и так далее. И мы не будем голодовать. государстве, не буду это освещать. Это очень ненатуральная ситуация, где мы пока находимся. И что из этого? Уныние, депрессии. Видите, уровень искусства или художества. Вот. Раньше люди писали о любви, вот такой героизм, такое. А сейчас музыка, например, особо то, что молодежь пока слушает, это все депрессирующее, вот, уныние, люди жалуют о своем унынии, о своем депрессии. Это как-то модно. Ну, понятно, из их вот, мирские перспективы, да, понятно. А что у них есть? Правда, я с ними согласен. А для нас, у нас есть значительность. Раз ты пробуешь вот, действовать с человеком, допустим, Олег провел людей к Богу, да, в принципе, к крещению. Если они будут в Царстве Божьем, это вечно значительно. Вечно. И Коля ездил далеко покрестить Дмитрия, это Диму, да? Это имело вечное значение. Ладно, если 5 раз поездок делаешь, и это не получается, или какой-то парень несерьезный, или исчез. Тот, который получилось, то слава Богу, то слава Богу. Итак, он сказал, что тех в Филиппах является радость и венец мой. И мы сможем это понять. И жалко, что много людей только как-то созрелись к этому, как-то уже на солидном возрасте. Если только молодежь это поняли бы и жили бы так, столько такой хорошей жизни они могли провести. Вот. Ладно, второй стих. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Значит, на греческом и на английском мысли тоже, в смысле, имеет один ум. И это то же самое понятие. Первая глава, 27 стих. В одном духе, единодушно. И потом, вторая глава, 5 стихе. У вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе. То есть, имейте ум Христа. Итак, он сейчас в практическом плане, он начинал с этой теории, сейчас он обратился более на практическом уровне, чтобы были две сестры, у кого были какие-то споры. Он сказал, пусть они мыслят с одним и тот же ум у Господа, в смысле об Иисусе. Это является основанием для единства. Если самое главное для тебя это думать как Иисуса, иметь ум Христова, если для меня то же самое. Самое главное стремление это думать и мыслить как и Он. Имея Его подход к всякому вот, ситуациями и моменты и так далее. Вот, тогда я с тобой, у нас будет какое-то единство. То есть основание для единства это вот, мыслить об Иисусе. Его ум, его дух является вот, то, что присоединяет людям. Это не то, что, допустим, если у тебя есть идентичные теологии или понятия о Библии, так как у меня, поэтому у нас есть единство. Это не так. Так не написано здесь, во-первых. Во-вторых, это тоже в реальности, это не так, потому что допустим, в моем семье, и тоже семья, моя жена, мы все являемся какие-то в мире христиане. У нас все есть идентичные учения, но все как-то друг друга ненавидят, к сожалению. И делать преломление с друг другом, и вот спор, вечный спор. Факт того, что у нас то же самое учение, мы не верим в Троицу, мы не верим в дьявола, в смысле, бессмертная душа и так далее. Это не дал единства, к сожалению. А если мы все стремились бы думать и мыслить так, как Иисуса, то это является вот, основание для единства. И я думаю, об этих две женщин, и сестры, он продолжал в третьем стихе. Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им. Вот им в третьем стихе, значит, Еводию и Синтихи. А и он сказал, что они, подвязавшимся в благовествование, вместе со мною. Значит, эти две женщины оба помогли Павлу в благовествовании. Мы здесь видим, что у женщины есть роль в благовествовании. Так здесь писал. Вот. И когда в Библии написано, что нельзя для женщины учить братьям, ну хорошо, мы сможем спорить об этом, но по крайней мере понятно, что они могли проповедовать вообще не братьям в мире, это понятно. И жалко тогда, что тех людей, которые столько помогли Павлу в благовествовании, ссорились друг с другом. Это трагедия. И как мы все знаем, тот ситуации чаще всего встречаем до сих пор. И ответ, решение – это мыслить тоже о Господе. Стремиться думать на духовному и стремиться отражать Его мысль и ум на нашем чувстве. Он сказал насчет сотрудниками моими, которых именно в книге жизни. Как мы все знаем, тут понятие повторяется несколько раз в Библии, что есть книга жизни. То есть Бог писал именно людей, имен людей, которые будут в Царстве Божьем. Поэтому в Откровении написано, что это вполне возможно, что Бог будет стирать человеку из этого книги. Помните, Моисей сказал, стерите мое имя из вашего книги. И чтобы они могли
попасть.
Изгладь мое имя из твоего книга, чтобы они, Израил, зашли бы в землю обетования. Имя из книги жизни, значит, чтобы, я не буду в Царстве Божьем. И то, что Моисей сказал, это чудеснее. Это, по-моему, выше, чем предлагать твою физическую жизнь. Сказать, что хорошо, я не буду в Царстве Божьем, я не буду в вечности, изгладь мое имя из книг, жизни. И чтобы кто-то другой зашел. Это чудесно. Это призыв к нам на самом деле. Бог, конечно, не согласился, потому что он сказал, да нет, тех, которые согрешили, я буду изгладь. И то есть ты не сможешь, на этом основании я так не буду работать. Но факт того, что Моисей хотел, и Павел тоже сказал, что я хотел бы, чтобы я буду как-то не в Царстве Божьем, чтобы Израил будут. И это призыв к нам, потому что мы делаем за друг друга. Факт того, что мы все пришли сюда, это что? Это не беззначительность. Смотрим, столько нервов и километров мы все тратили, чтобы быть здесь. Это тоже немало жертвы. И именно в книге жизни. У нас все имя. А что значит? Что есть Игорь в этом книге, а что, еще Игорь есть, еще Игорь. Что значит имя? Я думаю, что это чуть по-примитивному считать, что это наше имя, которое у нас есть в этом мире. Имя, самое главное, означает характер, личность. Когда Бог явил себе Моисею, Он явил свое имя и объяснил его характер. Итак, наше имя перед Богом означает, кто я, как личность, как человек. Это наше имя, и это то, что написано в книге. После смерти мы все будем без сознания состоятельства. Но у нас не будет никакого сознания после смерти. Но это тоже так, что если наше имя в книге, значит, что все наши, ну, кто я, наша личность, все наши борьбы, наша любовь и всякие, кто я, кто ты, тот уникальный печат, который есть у каждого, это у Бога в книге. То есть Бога ты не забыл. И самое страшное, это когда человек смотрит на смерть, вспоминая все борьбы, которые были в моем жизни до сих пор, и это все закончилось со мной. Я на данный момент являюсь результатом столькими годами борьбы, столько лет, ну, развития, проявления. А что, а я сейчас умру? И все это исчезается? Ой, это трагично. Конечно, красивее. Вот, все то, что я учил и понял столько лет, сейчас уже не будет. Ой. Факт того, что смерть является бессознательностью, и бессмертная душа обязательно нету, не значит, что как-то в твоей жизни уже все ушел и все, конец. Твое имя, кто ты, в книге, жизнь, перед Богом. Значит, Бог это знает. И когда Иисус придет, и мы опять будем жить в Царстве Божьем, мы не будем как роботы. Это как-то нет, что просто вечный робот. Нет. Кто будет в Царстве Божьем? Ты, я. И кто я и кто ты является функцией, это сумма, все наши, ну, опыта в этом жизни. И так ничего не случайно, ничего тщетно, ничего не было как-то не нужно в нашем жизни. Каждую минуту, каждого часа Бог использовал или пробовал использовать. И чтобы развести человеку, чтобы, ну, делать новый твар. Итак, спасение это лично. Я сам, ты сам, сама. Мы будем спасены. Я буду. Мы не потираемся. Мы не потираемся. Ладно, брат, мы в прахе. И смотря на прах, допустим, там в корзине, ну, после похорони человека, это все. И мы, которые отрицаем бессмертную душу, мы сможем думать, ну, это все, прах и все, сознательность нету дальше. Сознательность нету, это не так, что ой, после смерти мы куда будем на небесах гусли играть и так далее. Нет, нет. Но это тоже не то, что как-то мы не существуем. В смысле, мы написаны, имя наше написано в книге жизни. И поэтому Иисус сказал, что Бог является не Бог мертвых, а Бог живых. Он сказал, что все живут для Него. Поэтому Бог является Богом Авраама, Исаака, Якова. Они умерли, правда. Они сейчас уже нет, конечно. Но они живут для Него. Для Него, для Бога они живут. Так как, ладно, Велена наше умер. Но он как-то живет в наших воспоминаниях. Я помню, как он. Да. Незабываемый. Да. И вот, мы тоже после смерти. Бог нас любит. Страшно любит. Мы говорим о вечной памяти. Вечной памяти. Но солдаты, те, которые умерли, но это вечная память. У никого нет вечной памяти, потому что мы сами умираем. И память через время как-то не совсем хорошая. как-то мы видим через какой-то мрак. Это не вспоминаем, допустим, тех, которые мы любили, которые умерли. И мы, наверное, вспоминаем слишком много своих хороших сторон, своих отрицательных сторон. И общая правильная картина этого человека, к сожалению, не остается у нас. Ну, это человеческая память. У Бога есть такая память, где все остается. И все правильно, все актуально, так, как и было. Итак, мы будем вечно жить. Я буду вечно жить, ты будешь вечно жить. И значит, тогда, что характер, или дух, характер, для меня одно и то же, самое главное. Потому что кто мы, по сути дела, сегодня, это кто мы будем вечно. Потому что мы не будем робот. Просто это не будет просто существование. Это будет жизнь. Как человек, как личность. И так он писал дальше, о чем мыслить. Восьмой стих. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достословно и так далее. О том помышляйте. О чем мы думаем, это является самое главное. Это дух человека. И это важно, потому что кто мы? О чем мы думаем, когда ходим по дорогу, когда лежим спать? О чем мы думаем, где наше сердце? Это то, что останется вечным. Это наше имя, это наш характер, это наша личность. Это кто мы? Это наше имя по-библейскому. Это то, что останется вечно. Так вот. В пятом стихе. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Вторая глава. Он сказал о том, что нам надо иметь чувствование Иисуса, который смирил себе до смерти. И прогрессивно смирился до смерти, даже до смерти креста. И эту тему смирения довольно, или кротость, довольно сильно в этом послании. Мы уже смотрели 3 главу, 21 стихе. Иисуса, который уничиженное тело наше преобразить так, что оно будет сообразно славному телу Его. Уничиженное тело наше. Я сказал, что это одно и то же слово. Смирение. И 2.8. Иисус смирил себе. Смирил себе, чтобы вознес это Богу. И то же самое. Нам надо и тоже смириться, чтобы подниматься. И Бог на действии, Он на работе. Вы видели к Ефезианам и тоже с Филиппийцам, и что Бог действует, Он сказал в 21 стихе, 3 главу, силою, которую Он действует и покоряет себе силу. Его силу действует постоянно. Есть процесс, который происходит с нами. И чтобы побольше и побольше смирителей уничижим наше тело, чтобы мы будем воскреснуться славно. Получается тогда, что тот процесс закончится, когда человек умирает. Когда мы все как-то потеряем, вот. Мы на самом низкий, кроткий момент. Это парадокс, потому что это фактически победа для Бога. Вот, Данкен дошел к этому. Хорошо, ладно. И поэтому он сказал, что кротость ваша да будет известна всем человекам. Он понял, что кротость это характерно для настоящего верующего человека. И, к сожалению, в христианстве наоборот, получилось особо в лидерстве, когда мы видим и священников, православных, католиков, или протестантов, своих, ну, пасторов и так далее, особо пятидесятников. Это все гордость и ужас. В принципе, такой кротости там нету. И иногда мы думаем, а почему в жизни не так, кажется, получилось для меня? Почему, например, согласно моему уровню интеллигенции, я не зарабатывал, ну, то, что, по-моему, должен было быть? Почему, согласно моему уровню интеллигенции или труд, потому что я не ленивый, почему жизни, или семейной жизни, или кое-что не получилось? Почему мои дети не совсем то? Почему моя жена не совсем то? Мой муж не совсем то? Почему? Почему здоровье не совсем то у меня? Я вот держал себя, и вот так случилось. Ну почему? Потому что Бог хочет от нас кротости. Смирение – это самое главное. И тот процесс, он, Павел сказал, действует в нас. Действует. Потому что нам надо вот туда, чтобы вниз. Это как английский «в». Надо вот и там. Это на самом деле. И Иисус то же самое. Вот. Смирился. Но я сказал, вот эта глава, это гимн. В принципе, 7 раз прогрессивно написано, как он смирился ниже, до смерти. И в 7 было даже смерть, смерти креста. И 7 раз говорится о его вознесении. И тот процесс, Павел объяснил, должен быть у нас. И будет у нас. И так неудивительно, что так получается в жизни, что иногда не получится. Я тоже заметил, иногда у человека есть способность в каком-то области, и именно в этом области он глупость делает. Например, человек очень хороший электрик, да? Золотые руки. И такую глупость делает в своем собственном доме. Человек столяр, такой золотые руки. И вот какую-то глупость сделал, когда он пробовал кое-что сам делать для себя. Кто умеет, допустим, очень красиво красить комнату, а почему-то он тон не так выбрал. Я это заметил. И опять, почему? В смысле последней верующей. Потому что Бог хочет смирить человека. Он хочет нашу кротость. В этом чудесный процесс. Ладно, в 6 стихе. Но это все говоря ум Христова, который у нас должен быть. Всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Мы говорили о необходимости постоянно молиться, а люди спрашивают, а о чем молиться? Молитва – это не просто список нужды. Дай мне вот эту, потому что нужно. После 5 минут, по максимуму, я уже спросил, дай мне обувь, дай мне шапку, дай мне вот. Ну ладно, после 5 минут, а что дальше спросить? Ну что, аминь. Да ладно, все, я молился. Да нет. Когда читаем Псалтир, это полные молитвы, в принципе, Давидова. Один раз я это прочитал. От корки до корки. И галочку ставил, где Давид кое-что спросил конкретно для себя. Почти, ну, он спросил, но я не помню, по-моему, это был один раз из каждого 6 стиха. Остальные он просто говорил Богу, открыл свою ситуацию, объяснил Богу его ситуацию. Говорил с ним. И здесь открывайте свои желания пред Богом. Это не значит, ну дай мне. Это просто признать пред Богом, что Господи, мне страшно желание для этого, да, я признаю, что да, я так хочу его. Просто говорить с Богом, открывать самого себе перед Богом, а не говоря, и Господи, дай мне вот это. допустим, мы шутим в том, что у меня обувь пока нет. А чем молиться Богу? Господи, дай мне обувь, отправь мне обувь, пожалуйста, вот сразу. Просто говорить Богу, Господи, ты знаешь, что у меня обувь нет.
Пока. Не говорить, да, я хочу обувь.
Да, да, да. Это желание. Просто говорить с ним, да. И, Господи, знаю, снега только что пошел, и вот я без обувь. Ну, просто открывать ситуации перед Богом. Разве Бог не знает? Конечно, знает. Но молитва, в конце концов, это для нашей пользы. Это не чтобы сообщить Богу. Он прекрасно знает, что обувь нет и что снега лежит. Прекрасно знает. И это примитивно, это несерьезный пример. Но вообще в жизни открывать ситуации перед Богом, это хорошо. Это очень хорошо. Писать автобиографии, мне кажется, немножко не совсем то. Но я думаю, что почти у каждого человека был какой-то мысль иногда писать. Ну, а мы думали, да нет, я не умею писать, или времени нету, или а как я могу это писать, да нет. Но я думаю, что это неплохо перед Богом в молитвах объяснить, ну, кавычками, объяснить Ему, рассказать Ему наши биографии. Господи, я помню, когда мне было 10 лет, я помню, как это случилось, и это случилось. Конечно, Он знает. Дело не в том, что нам надо Ему сообщать. Это для нас открывать себе. И здесь открывайте свои желания пред Богом. Это не в том, что Он не знает наши желания. Он прекрасно знает наши желания. Конечно. Но суть молитвы – это для нашей пользы. Чтобы человек открылся, стал бы наг перед Богом. Это тот нагота перед Богом, который так необходим. И я сказал, что здесь, в принципе, это совет, как имеет ум Христа. И в 8 стихе я сказал ему, что только истинно, честно, справедливо, чисто, любезно и так далее. О том помышляйте. Если о том будем помышлять, то мысль человека является, ну, функцией, в принципе, то, что мы слушаем, то, что мы смотрим и читаем. Я очень умоляю, братья и сестры, вот, смотри на наш телевизор и интернет, то, что мы читаем. Мы сможем смотреть всякие ерунду. Мы все это прекрасно знаем. И грех ли это смотреть? Ну, нет. В смысле, нет. Конечно, это часть жизни в этом плане, но... Наверное, это не грех, но если мы будем все об этом смотреть, как мы будем делать то, что Павел сказал? О том помышляйте, о том, что есть справедливо, истинно, честно, любезно, достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Если мы всякие фильмы, всякие такие смотрим постоянно, как мы сможем это делать? Ну, я просто это скажу. И опять мы говорили о проблеме для молодежи. Они живут при таком условии, где, в принципе, весь вечер до поздного ночи они смотрят. Всякие такие новости, всякие такие моменты, которые далека, нечестно, нелюбезно, несправедливо, нечисто, не достославно. И зачем это делать? Если мы хотим, самое главное, достичь ума Христова. И в 11 стихе опять в контексте ум Христова. Научился быть довольным тем, что у меня есть. Довольным тем, что у меня есть. Он сказал, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Павел здесь признался, что он был иногда в городе и терпел голод. Не имел достаточно кушать. Но тоже, помните, когда он сперва был в тюрьме, они как-то ожидали, что он будет платить какой-то денег. И довольно часто приглашали ему в поиск денег. Видимо, денег иногда был у него. Он был гражданин Рима. И даже в Риме написано, что он 2 года снимал дом. Дом. Не квартиру, не комнату, а дом. Достаточно большой, чтобы приглашать все евреи к нему. Видимо, иногда в его жизни денег был, на самом деле. Но он тоже, ну, мы тоже знаем, что он сказал, с этими руками я работал, сделал палатки, вот, чтобы жить. И так были периоды, сроки в жизни, когда он работал своими руками, делая палатки, палаток и так далее. А и тоже было время, когда он сказал, что он жил в изобилии и тоже в скудости. Наверное, наш опыт жизни не стал радикальным, что один день мы были миллионером, и завтра были бомжей, потом опять. Нет. Но все-таки, я думаю, смотря обратно в нашей жизни, мы тоже видим, что как-то сроки жизни такие. И что было в изобилии разным образом, ну, образом, не только с деньгами, но вообще, и тоже в скудости. Почему? Это опять в плане Божьем. Это не в том, что мы такие умные, такие трудолюбимые, что мы жили в изобилии. И это не в том, что мы такие ленивые и дураков, что мы жили в скудости. Это от Бога. И Павел здесь понял, смотри обратно на его жизнь, что да, Господь вел меня через всякие эти долины и горы, и чтобы я понял. Быть довольным тем, что у меня есть. В этом контексте он говорил насчет ума Христова. Что самое главное, если мы будем думать так, как Иисуса, самое главное, что мы довольны тем, что у нас есть. Чем думать, ой, как я могу разбогатеть, как я могу это делать и так далее. В 15 стихе, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия под деянием, кроме вас одних. У меня ощущение, что Павел был не очень популярным в христианстве. Он даже писал Тимофею в самом конце, что все экклезии в Азии отошли от меня, поворачивали от меня. И здесь он сказал, что ну ладно, когда он даже начинал его миссионерские действия, только одна церковь, ну, пробовала ему поддержать в финансовом плане. И это в Филиппах. Других церквей, и все эти церкви, в принципе, от него не помогли. И просто ощущение, что когда мы читаем Новый Завет, у нас впечатление, что Павел был лидером, был офицером. Ну, я не думаю. Такие намек о том, что он был не очень такой популярным. И даже закончил свою жизнь, в принципе, один там в Риме. Он даже жаловал Тимофею, что никто из местных братьев не стояли со мной. Никто.
Это самое сейчас происходит.
Ну, итак. Я это скажу, потому что мы, наверное, переживаем, что мало численность нашей, ну, общения. Это, я не говорю, что это нормально. Мы, конечно, хотим, чтобы побольше пришли бы к Господу. Но тех, у кого есть на самом деле духовности, это кажется всегда мало. Интересно, как я сказал, что даже Павел всякими его духовностями и зрелостью Бога остался почти, не совсем, а почти один. И помните, как он писал Коринфянам, И что они как-то жаловали ее папу, что ты такой плохой, ты такой, такой, такой. Он сказал, я вас только люблю, а вы, но, видимо, вы мне ненавидите. И так тоже там не то отношение. Он не был такой герой, так как Павел является для нас. Это тоже понятно, потому что если он знал бы, что все верующие по всему миру будут как-то в восторге, о, Павел, ой, Павел, Павел. Но это, наверное, не помог бы ему в своем кротости. И я сказал раньше насчет 22 стих. Приветствует вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. То есть даже семьей Кесарева были верующих людей. И первую главу он сказал, что из-за его узи, в тюрьме, в 13 стихе, так что узи мои о Христе сделались известными всей притории. Это притории, это как-то личные сторожи Кесарева. Я так понимаю, притори в римском лагере, это был тот участок, где самые лояльные солдаты, которые телохранители, допустим, Кесарева и так далее, и его семьей, где они находились. И он сказал, что из-за узы моей Христос сделался известным всей притории из-за узов. Я представляю, что если узы постоянно, ну, они поменяли, да, солдаты на смену, как-то стоял с ним или постоянно с ним. Я представляю, что он все это писал с одной рукой, а другой узами солдат. Это, видимо, что он проповедовал бы. Ну, парень, что, 8 часов там стоять? Пока тот Павел писал, конечно, они говорили с друг другом, что пишешь. И то, что мы читаем, допустим, к Филиппийцам, всякие, к Эфезианам, то вроде Павел писал в узах. И поэтому он сказал, ради мой узы Христос сделался известным всей притории. Из-за, по-моему, того, что он убедил этих солдат, приняв крещение, вроде они сами себе покрестили, а как он это сделал. И потихонечку это распространялось в притории. И поэтому в конце этого послания, представляете, что он это писал филиппийцам с одной рукой, с другой рукой, по-моему, в узах на какой-то солдат, сторож. Вот. Он сказал, ну, в принципе, приветствие, ну, приветствует вас наипаче из Кесарева дома. Представляете, он там писал, и солдат там стоял, который верующий, он типа, давай, Павел, передай привет им особо от нас, ладно? Хорошо, пишу. Мы думаем, что наши обстоятельства в жизни иногда, ой, если только обстоятельства у меня были бы лучше, то я мог бы Господи служить получше. Бог хочет, Иисус хочет плод, духовный плод от нас. И Он дал нам, я предлагаю, вот идеальные обстоятельства. Я цитировал Исаия 5 главу, где Бог сказал, что Израил, являйтесь мой виноград, я все сделал. Могли бы я побольше делать для вашей плодотворности? Нет. Я все сделал, чтобы идеально положение для плодотворности. А мы думаем, ой, если только у меня был бы мужчина, если только у меня был бы такой муж, такая жена, такие дети, если только у меня было бы такое здоровье, если только у меня было бы во-во-во, я мог бы побольше плодов делать для Иисуса. А Бог знает, Иисус знает прекрасно наши обстоятельства. И тоже с Павлом. Посмотрите, когда сперва мы в тюрьме, он думал бы, а зачем? Я вообще привык путешествовать. Я привык все использовать, моя свобода. А что, я закончил здесь в тюрьме. А видите, он сказал, ради узах моих. Иисус также распространялся на самом дом Кесарева, ради узах. Я предлагаю, это, конечно, фантазия немножко, но я думаю, что это так. Если ради узок его, значит, что тот солдат, который стоял с этими узами, он проповедовал ему и убедил тот человек. И распространялся. Это чудесно. Ладно, ваши комментарии.
Да, Микол, я здесь немножко могу согласиться с вами.
Пожалуйста.
Когда мы читаем другие послания, мы читаем то, что